говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем чтении закон, возвращающий выборы в Госдуму по смешанной системе. Половина депутатов снова будет избираться по одномандатным округам. Во Франции негативно отреагировали на очередное ужесточение правил усыновления российских детей. Отныне их запрещено усыновлять лицам, не состоящим в браке, если они являются гражданами стран с легализованными однополыми союзами. Весна на Майдане. Протестующие в Киеве в спешном порядке меняют на баррикадах мешки с тающим снегом на мешки с песком. О своем отношении к возможному расколу Украины в интервью «Радио Свободы» рассказал писатель из Харькова Сергей Жадан. Российский фигурист Евгений Плющенко завершил выступление на Олимпиаде в Сочи из-за травмы и объявил об окончании карьеры. В России его критикуют за слишком настойчивое желание участвовать в играх, которое лишило места в сборной и возможности выступать других спортсменов, но не принесло результата. А также футбольный клуб «Алания» из Владикавказа разорился и прекращает свое существование. Сегодня исполняется 150 лет московскому зоопарку. Кинокритик Андрей Плахов о своей книге, посвященной истории Берлинского кинофестиваля. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем сегодня нашу программу с российских политических новостей. Государственная Дума сегодня примет в третьем чтении закон, предусматривающий возврат к так называемой смешанной системе парламентских выборов. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 по одномандатным округам. Следующие парламентские выборы, впрочем, состоятся только в 2016 году, а вот выборы в Московскую городскую Думу уже этой осенью, и здесь впервые никаких партийных списков не будет вовсе. Оппозиционные партии договорились распределить между своими кандидатами одномандатные округа в столице, и на днях уже стало известно, кто будет баллотироваться в Москве от коалиции партии РПР «Парнас», партии «Прогресса» Алексея Навального и партии «5 декабря». О том, как может повлиять на российские выборы возвращение к смешанной системе выборов в Госдуму и о предстоящих выборах в Думу Московскую, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Оппозиционные партия «Прогресс» Алексея Навального, РПР «Парнас» и партия 5 декабря стали первыми опубликовавшими список своих кандидатов, которые будут бороться за места в Мосгордуме. Выборы в законодательное собрание Москвы состоятся уже осенью этого года. Всего в списке 27 фамилий, и среди них есть как известные гражданские активисты и политики, так и те, чьи имена мало что говорят людям, далеким от общественной и политической жизни. Мария Гайдар, вероятно, будет баллотироваться в Пресненском округе российской столицы, хотя окончательного решения известная гражданская активистка еще не приняла.
Мне кажется, что выборы в Мосгордуму, они очень важны. У меня есть проект, которым я занимаюсь, связанный с повышению качества доступных социальных услуг, в частности, в сфере здравоохранения. Поэтому, конечно, я всерьез думаю о том, чтобы пойти в Московскую городскую думу. Ну, все выборы будут по одномандатным округам. Я вот работаю в Пресненском округе. Пока я сказать не на общей политике, а на работе, на развитие своего фонда. Но ближе к делу я уже приму решение.
По мнению Марии Гайдар, выборы – это не только результат, хотя представители оппозиции на него, безусловно, рассчитывают, но и возможность донести до граждан мысли и ценности тех, кто не имеет широкого доступа к СМИ.
Это Москва, это возможность показать, что независимые кандидаты, оппозиционные кандидаты могут получать в Москве значительный результат. Это возможность закрепить тот результат, который был достигнут Алексеем Навальным с точки зрения выборов мэра Москвы. Мне кажется, что это очень правильно и полезно, в том числе с точки зрения донесения мыслей, ценностей до граждан и горожан.
Выборы 2014 года в Мосгордуму впервые за последние годы пройдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, московские элиты были вынуждены пойти на такой шаг, так как «Единая Россия» в Москве непопулярна. Однако и оппозиция, по мнению Орешкина, не способна выдвинуть в каждом из округов сильных кандидатов в депутаты.
Что касается Москвы, то понятно, что решение избираться по одномандатным округам, причем по 45, тоже принято не от хорошей жизни. В Москве «Единая Россия» не популярнее, чем где бы то ни было. Поэтому так или иначе московские элиты просто вынуждены были принимать это решение. И действовали они, естественно, в своих интересах. Другое дело, что в рамках вот их интересов, они будут вынуждены дать некоторую поблажку и нам, как интересам избирателей. Почему 45 округов вместо 35? Потому что понятно, что ни у какой политической силы в Москве, кроме вот этого сытого и довольного жизнью союза крупных московских бизнесменов с крупными московскими чиновниками, найти 45 весомых кандидатов для каждого из округов просто нет технической возможности. Ну, допустим, партия «Яблоко» сможет выдвинуть 2-3 более или менее известных кандидатов для того, чтобы закрыть 2-3 округа с реальной надеждой на выход своего кандидата в Мосгордуму. Допустим, Навальный или близкие к нему структуры тоже выдвинут. Ну сколько? Кто, кроме Навального, из его окружения может претендовать на одномандатный округ? При том, что сам Навальный претендовать не может, потому что он дисквалифицирован и поражен в правах, как условно осужденный. Вряд ли мы найдем там более 1-2 человек. То же самое можно сказать про партию Прохорова. А вот бывшая «Единая Россия», которая переоденется в майке с надписью «Независимые кандидаты», найдет легко. Ну, условно говоря, там будут хоккеисты, музыканты, телевизионные ведущие, ну и так далее. Конечно, известные и популярные бюрократы, которые тоже есть в Москве.
Ближайшие выборы в Государственную Думу в 2016 году, вероятно, пройдут уже по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что таким образом сегодняшнее думское большинство пытается обеспечить себе присутствие в Нижней палате парламента в будущем и избавиться от шлейфа непопулярности у граждан России, возникшего в последние годы.
Поскольку законы формируют участники выборной конкуренции, понятно, что плюсы в первую очередь для них. Ясно, что каждая думская партия думает о своем думском будущем. И в результате решает сделать такой закон, который это думское будущее для этой партии улучшает. Лидирующие позиции пока у «Единой России», она контролирует Думу. В то же время люди, которые входят в «Единую Россию», не являются партийцами в прямом смысле слова. Они являются членами неформального профсоюза, победившей постсоветской номенклатуры, тесно связанной с бизнесом. Я для себя называю этот новый класс бюрнисом, в смысле союза бюрократии и бизнеса, когда бизнес обеспечивает питание бюрократии, а бюрократия его крышует, а взамен обеспечивает ему спокойную жизнь и монопольное положение на рынке. Так вот, люди из этого бюрниса, интересы которых, естественно, представлены и в Думе, и в Кремле, и в региональных парламентах, и вообще в широком смысле слова в современных российских элитах, понимают, что им надо сохранить свои ключевые позиции в государственных институтах высшего уровня, в том числе в Государственной Думе. При этом они очень хорошо понимают, что «Единая Россия», как партийный бренд, популярность теряет. И если еще 10 лет назад членство в «Единой России» было чем-то вроде крылышек за спиной, которые позволяли в отраженном свете популярности Владимира Путина взлететь на какие-то административные высоты, то сейчас этот бренд скорее камень на шее, который тянет ко дну и мешает избраться в Государственную Думу. Отсюда вполне логичная идея. А не снять ли нам майку, на которой написано «Единая Россия», и не надеть ли нам майку, на которой написано «Независимый кандидат». И, соответственно, избираться не по партийному списку, а по одномандатному округу.
С Дмитрием Орешкиным согласна гражданская активистка Мария Гайдар. Однако она полагает, что если независимые и оппозиционные кандидаты сумеют договориться, то партию власти могут ждать неприятные для нее результаты.
Власть, конечно же, пошла на это, именно опасаясь выбор по партийным спискам, потому что они поняли, что они могут потерять большинство. Они пошли на это, потому что они посчитали, что в мажоритарной системе они смогут провести большее количество депутатов. Но если вы даже посмотрите на Мосгордуму сейчас, то есть депутаты от «Единой России», есть депутаты оппозиционные, но все депутаты, которые выбирались по мажоритарным округам, все депутаты на 100% «Единой России». Поэтому избираться будет, с одной стороны, сложно, да, потому что нужно будет получать большинство, и будет противостояние административного ресурса А с другой стороны, мне кажется, что здесь может оказаться, что власть в очередной раз сама себя перехитрит, сама себя обманет, и может быть очень много неожиданностей, они все будут зависеть от работы самих кандидатов. То есть, в принципе, это сложнее, да, и сказать, что само по себе это каких-то дает возможности, нет, это не так. Но с другой стороны, если кандидаты, которые пойдут от оппозиции, независимые депутаты, пойдут, и тем более оппозиционные партии договорятся друг с другом, то я думаю, что партия власти может получить очень много неожиданных и неприятных для себя результатов.
Законопроект о возвращении к смешанной системе выборов в Нижнюю палату парламента Госдума приняла во втором чтении 12 февраля. Документом устанавливаются новые условия регистрации федерального списка кандидатов партии. В соответствии с этими условиями необходима поддержка выдвижения избирателями, которая подтверждается либо положительными результатами последних выборов в федеральные и местные законодательные органы, либо путем сбора подписей. При этом для партий сохраняется 5% проходной барьер и запрет на создание выборных блоков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Французские общественные организации негативно отреагировали на решение российских властей еще больше ужесточить правила усыновления детей из России иностранцами. Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому усыновлять российских сирот запрещено гражданам стран, в которых легализованы однополые браки, если только эти граждане уже не состоят в браке с партнером другого пола. Франция, где однополые союзы стали законными в прошлом году, еще несколько лет назад была одним из лидеров среди европейских государств по усыновлению детей из России. Теперь же, сообщает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская, усыновление российских детей французами практически сошло на нет.
Согласно российскому закону от 3 июля 2013 года, приемными родителями не могут быть супруги одного пола. Обнародованная вчера поправка к этому законодательству говорит о том, что усыновлять российских детей не смогут и не состоящие в браке граждане стран, в которых принят закон, разрешающий однополые браки, независимо от их сексуальной ориентации. Франция – одна из 14 таких стран. Закон, разрешающий парам одного пола сочетаться браком и усыновлять детей, был утвержден здесь в апреле 2013 года. По данным Французской Федерации по вопросам усыновления ИФА, в последние годы, в том числе ввиду ужесточения российских законов в этой сфере, количество усыновлений во Франции неизменно падало. В 2011 году 286 российских детей были усыновлены французами, на 13% меньше, чем годом ранее, и почти на 50% меньше, чем в 2004. Как сообщается на сайте этой организации, объединяющей 92 региональные ассоциации и более 10 тысяч приемных семей, по состоянию на 2011 год более 50% усыновленных французами детей из России были младше 3 лет. В 80% случаев речь идет о детях, чьи родители были лишены родительских прав. Как отмечает в беседе с Радио Свобода Ольга Николаева, секретарь ассоциации «Руси Либерте», нынешний шаг российского правительства больше декларативный, чем практический. И особенно символично, что предпринят он в разгар Сочинской Олимпиады.
Олимпиада, на самом деле, сегодня, она стала, если я могу позволить себе такое образное сравнение, неким моментом, который заставил людей продемонстрировать и показать, на чьей стороне они находятся. Это такое объединение людей через вынужденную их идентификацию с той или иной стороной. Я вижу среди своих знакомых, например, критику любых попыток говорить о проблемах во время Олимпиад. Мне кажется, что этот закон-то в чем-то тоже такая политическая игра. Мы показываем, что Россия противостоит Западу, что еще раз напоминаем об американцах, которые плохо справляются с функциями воспитания детей приемных, но при этом не показываем, как люди будут реально жить в России с той проблемой, которая существует, а именно огромное количество детей-сирот. Просто показываем, какие могут быть опасности в случае усыновления за рубеж. для того, чтобы напугать людей, для того, чтобы их объединить. И при этом создается искусственное, усиленное разделение на своих и на чужих.
Во французском ЛГБТ-сообществе не удивлены новой мерой российского правительства. Алекс Зуингедо, представитель организации «Антер ЛГБТ», отмечает в беседе с «Радио Свобода», что это еще один недемократический шаг, заставляющий задуматься, что последует дальше и где грань.
Мы следили за развитием в России невероятной риторики о том, какую опасность представляют для детей гомосексуалисты. Этот дискурс велся самими Путиным и Медведевым. Эта новая мера является еще более символичной. Перекрыть людям из стран, принявших закон об однополых браках, возможность усыновлять российских детей, за этим кроется нечто большее, чем запретить такое усыновление только однополым парам. От нынешней меры пострадает гораздо большее число людей. И мы задаемся вопросом, а каков будет следующий этап этой дискриминации? Если сегодня Путин и Медведев готовы говорить, что быть усыновленными однополой парой – это опасно, не значит ли это, что завтра людям нетрадиционной ориентации в России вообще запретят иметь детей? Кто будет устанавливать сексуальную ориентацию граждан? Это становление культуры подозрения и страха, которое позволит творить настоящий произвол.
В ноябре 2011 года Москва и Париж подписали двусторонний договор о сотрудничестве в сфере международного усыновления. А в сентябре 2012 в России вошел в действие закон, обязывающий иностранных усыновителей проходить специальный курс обучения длительностью около 80 часов. МИД Франции обнародовал тогда предостережение своим гражданам, которые в индивидуальном порядке собирались обратиться к российским властям с просьбой об усыновлении. В коммюнике «Кэ д'Орсэ» говорилось, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, французам крайне не рекомендуется начинать процедуру индивидуального усыновления в России. Это привело к еще большему снижению числа усыновлений российских малышей французскими семьями, ведь около 80% таких усыновлений производились на индивидуальной основе. Подписанный более 2 лет назад российско-французский договор о сотрудничестве в сфере международного усыновления вошел в силу 27 декабря 2013 года. В его рамках усыновление французскими семьями российских детей на индивидуальной основе более не является возможным. Это не касается лишь тех запросов на усыновление, которые были поданы в российские инстанции до вступления в силу этого документа. Наталья Коневская для «Радио Свобода». Париж.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Киевском Майдане началась весна. Из-за плюсовых температур участники, продолжающиеся уже третий месяц акции протеста против политики президента Виктора Януковича, вынуждены в спешном порядке укреплять сделанные из мешков со снегом баррикады в центре Киева. Укрепления протестующие теперь делают из песка и сварных металлических конструкций. Тем временем продолжаются робкие, но все-таки попытки урегулировать кризис политическим путем. Так, сегодня в Киеве член Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле снова встретится с Януковичем, а президент России Владимир Путин обсудит ситуацию на Украине в рамках переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Украинский писатель Сергей Жадан, один из активных сторонников протестов, начавшихся в Киеве и других городах в декабре прошлого года. Его называют «совестью Востока Украины». Он живет в Харькове, а среди жителей восточных и южных областей страны значительно меньше тех, кто поддерживает протестующих, чем в западных и центральных регионах. Писатель считает, что украинское общество нельзя делить по географическому принципу. Недавно Жадан вместе с украинскими писателями Оксаной Забушко и Андреем Курковым, а также бывшим министром здравоохранения Василием Князевичем, выступил инициатором благотворительной программы адресной помощи по лечению и реабилитации пострадавших во время массовых протестных акций. О событиях на Украине, условиях преодоления кризиса, а также о месте Украины в Европе Сергей Жадан рассказал в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Ситуация очень напряженная, очень тревожная, и у всех нас большие опасения касательно того, как именно ситуация будет развиваться. То есть никто не хочет, чтобы опять проливалась кровь, но власть со своей стороны подталкивает общество именно к этому варианту. То есть постоянные провокации, постоянный прессинг, даже не то, что на активистов, а просто на мирное население, не свидетельствует о том, что власть готова к мирному разрешению этого конфликта.
Поскольку вы с Востока, и противостояние между Востоком и Западом, об этом очень много говорят. Вы разделяете эту точку зрения, что действительно Украина разделена на две части?
На самом деле, мне кажется, нет противостояния между Востоком и Западом. Есть противостояние между властью и частью общества. То, что Восток и юг страны во многих случаях не поддерживают идеи Майдана, но это тоже правда, да. Но я не вижу какой-то реальной активной силы, которая бы противостояла тем, кто протестует. То есть, как правило, это люди, которые недовольны Майданом у себя на кухне. В этом отличие как бы от этих разных социальных групп. Те, кто протестует, они выходят на улицы, а те, кто согласен, они на улицы не выходят. Их могут выгнать, да, если это работники бюджетной сферы, их часто выгоняют на митинги. Или их могут за деньги повести на митинг в поддержку президента. Сами они добровольно на митинги не выходят. Это совсем другая политическая культура и совсем другой уровень общественного самосознания. То есть это антисистемные, антиправительственные выступления, целью которых есть смена власти, перезагрузка вообще политической системы в стране. Я уверен, что Украина как государство просто требует срочной и полной перезагрузки, потому что в том виде, в котором она существует сегодня, она просто не функционирует.
Что вы подразумеваете под словом перезагрузка конкретно?
Не просто смена президента, не смена одного президента на другого. Это смена всей политической системы, смена полностью всей вот этой вертикали власти.
Все-таки уже протест длится довольно длительное время. Сейчас произошла отставка правительства. Отменили эти законы, принятые 16 января. То есть все-таки власть показывает, что она к диалогу готова. При каких условиях, по вашему мнению, демонстранты все-таки уйдут с улиц, и этот кризис придет к его логическому завершению?
Мне кажется, что часть тех, кто протестует, готовы принять некий компромисс, например, возвращение к старой конституции 2004 года и принятие закона о досрочных выборах. Я думаю, для части демонстрантов это будет достаточно. Но как бы далеко не для всех, потому что есть часть людей, которые уже понимают, что ситуация зашла так далеко, что отступать просто некуда. У них нет вот этого варианта отступления, потому что этих людей власть поставила фактически вне закона. И если они сегодня уйдут с Майдана домой, а власть останется, наверняка стоит ожидать репрессий относительно этих людей. Но так или иначе, вот есть вот эти требования, о которых я говорил с самого начала. То есть даже вопрос не столько подписания соглашения, сколько в отставке власти.
Изначально протест начинался с того, что это был протест против отказа Украины от подписания договора об ассоциации. Какое уже сейчас к нему отношение?
Отношение в обществе к вопросу евроинтеграции, оно разное. Она разная, но проблема в том, что когда президент, один человек, росчерком пера меняет внешнеполитический вектор страны, предопределяя то или иное будущее для страны, да, это, наверное, не совсем правильно. Все-таки такие вещи нужно выносить на общественное обсуждение, возможно, ставить этот вопрос на референдум и так дальше. Потому что иначе есть большая опасность того, что нам зададут тот вектор развития, который нам, в принципе, не нужен. Я даже могу представить себе вариант, когда даже действующая нынешняя власть все-таки вернется к рассмотрению вот этого вот вопроса с подписанием соглашения с Евросоюзом. То есть на самом деле здесь с самого начала для нашей власти это не был вопрос мировоззренческий. Никто даже в фантазиях своих не представляет Януковича как большого сторонника евроинтеграции. Понятно, что это тактический ход, за которым стоят его меркантильные интересы, коммерческие интересы, финансовые интересы. То есть речь для него не идет о каких-то там европейских ценностях, о каком там европейском пути развития. Очевидно, он решал свои финансовые вопросы.
Какое место вы видите Украины в Европе?
Мне кажется, что Украина вполне может последовать по пути стран Центральной Европы, да, или стран Прибалтики. Почему нет? Другое дело, что в том виде, опять же таки, в том виде, в котором Украина существует сегодня, я себе слабо представляю у нас полноценное нормальное функционирование европейских стандартов. Потому что, ну, Украина насквозь коррумпированное государство, у нас насквозь продажная власть, у нас коррумпированные суды, прокуратура, милиция, работники бюджетной сферы, то есть коррумпировано все. То есть, опять же таки, мы возвращаемся к вопросу о необходимости перезагрузки вот этого государства. Потому что оно не сможет функционировать ни в какой Европе.
С украинским писателем Сергеем Жаданом беседовала Александр Вагнер. Говорит радио «Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень», американские новости, территориальные споры Китая с соседями и проблема воссоединения корейских семей. Таковы основные вопросы, которые будет обсуждать государственный секретарь США Джон Керри во время своей поездки по странам Азии и Ближнего Востока. Сейчас шеф американской дипломатии находится в Пекине, а днем ранее он был в Сеуле, где провел консультации с южнокорейскими представителями по поводу ядерной программы Пхеньяна, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
На встрече Керри в Сеуле с президентом и министром иностранных дел Южной Кореи были затронуты вопросы межкорейских отношений. Пхеньян, на проходящих сейчас переговорах с Югом, обещает содействовать воссоединению семей, разделенных более полувека назад войной на полуострове. Южная Корея и США, однако, крайне скептически оценивают перспективы этого диалога. В первую очередь потому, что КНДР увязывает вопросы воссоединения семей с отсрочкой начинающихся 24 февраля плановых американо-южнокорейских военных учений, которые Пхеньян характеризует как репетицию вооруженной агрессии против Севера. По своим масштабам, характеру и срокам предстоящие учения ничем не отличаются от всех предыдущих, призванных укреплять боеготовность воинских подразделений США и Республики Корея. Соединенные Штаты считают неуместным ставить проблемы гуманитарного характера в зависимости от проблем в других областях, сказал Джон Керри на пресс-конференции в южнокорейской столице. Напряженность в отношениях США и КНДР еще больше усилилась после задержания северокорейскими властями американского миссионера корейского происхождения Кеннета Бэя. Особое место на переговорах в Сеуле занимали отношения Южной Кореи и Японии, заметно обострившиеся из-за посещения премьер-министром Синзо Абе синтоистского храма Ясукуни, почитающего память павших воинов, некоторые из которых после Второй мировой войны были признаны Международным трибуналом военными преступниками. Как сказал Джон Керри,
«It's up to Japan and the Republic of Korea».
Было бы желательно, чтобы Сеул и Токио отряхнули прах прошлого, понизили градус полемики и сосредоточились на активизации сотрудничества в решении стоящих перед нами общих и важных задач, особенно в свете необходимости совместно противостоять ядерным амбициям Северной Кореи. Из Сеула госсекретарь направится в Пекин. Цель его визита – убедить КНР присоединиться к усилиям Соединенных Штатов склонить Северную Корею к отказу от разработок ядерного оружия и баллистических ракет. По словам одного из американских представителей, сопровождающих Керри в нынешней поездке, северокорейским руководителям следовало бы понимать, что эти оружейные проекты нереалистичны и не принесут безопасности их стране. В переводе с дипломатического языка, отмечают комментаторы, это значит, что Соединенные Штаты решительным образом противятся превращению Северной Кореи в державу, обладающую ядерными боезарядами и надежными средствами их доставки на малые и большие расстояния. На наш взгляд, Китай может сделать больше, чтобы побудить Северную Корею выполнять взятые на себя международные обязательства, и я попытаюсь добиться того, чтобы КНР употребила для этого все свое влияние, — сказал Керри. Схожие взгляды он высказал китайским лидерам во время своего предыдущего визита в Пекин в апреле 2013 года. Северная Корея провела 3 ядерных испытания, и ее работы в этой области продвигаются без перебоя. Другой важный пункт повестки визита Керри в Пекин – проблема напряженности, вызванная односторонним решением КНР установить в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем расширенную опознавательную зону, о прохождении которой ее должны загодя информировать гражданские и военные самолеты иностранных государств. Это решение только усугубило территориальные споры Китая с Японией и Южной Кореей. Соединенные Штаты со своей стороны 4 и 5 февраля в очередной раз продемонстрировали, что тоже не признают данного решения, отправив в эту зону без всякого уведомления 2 стратегических бомбардировщика Б-52, базирующихся на Гуаме. Интересно, что одновременно Китай, пусть только номинально, участвует в согласии США в крупнейших многосторонних военных учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходящих на территории Таиланда. На маневры под кодовым обозначением «Золотая кобра» Китай направил лишь 17 военных медиков и инженеров. Но для участников это символический шаг, доказывающий, что Пекин способен не только конфликтовать, но и сотрудничать с соседями. Как пишет центральная китайская пресса, приглашение наших воинов на учения свидетельствует об усилении военной мощи и влиянии Китая на регион, а также об укреплении военных связей Пекина и Вашингтона. Во время пребывания в Пекине американский госсекретарь планирует также обсудить с китайской стороной проблемы глобального потепления. Этой же теме будет посвящено выступление Джона Керри в Индонезии, куда он прибывает в субботу. Следующая остановка в поездке госсекретаря – столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Там пройдут консультации по Сирии и по ядерным переговорам с Ираном, которые США ведут в партнерстве с остальными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Поездка Керри также имеет целью подготовить предстоящий в марте визит в Саудовскую Аравию президента Обамы.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут в следующей части нашей программы. Почему на Евгения Плющенко после его травмы и снятия соревнований на играх в Сочи обрушился вал критики, что привело к банкротству и прекращению существования некогда одного из самых известных российских футбольных клубов «Алании» из Владикавказа. Сегодня исполняется 150 лет московскому зоопарку. И интервью с кинокритиком Андреем Плаховым о его книге, посвященной истории Берлинского кинофестиваля. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода» – новости.
Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении президентский законопроект о возвращении к смешанной системе выборов в Нижнюю палату парламента. Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» остается единственной некоммерческой организацией в России, внесенной в список НКО, заявило Министерство юстиции. Российский студенческий союз требует отменить приказ, который изменяет перечень вступительных экзаменов в вузы. Самое высокое за последние 20 лет число американцев испытывает негативное отношение к России. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, который провел Институт Гэллопа. Полиция в пакистанском городе Карачи открыла уголовное дело в отношении лидера пакистанских талибов в связи со вчерашним взрывом автобуса с полицейскими, в результате которого погибли не менее 12 человек и около 50 пострадали. Маллев Файзуллаху и его пресс-секретарю Шахидуллаху Шахиду официально предъявлено обвинение в убийстве и терроризме. Российские цирковые артисты Эдгар и Аскольд Запашные готовы на собственные средства выкупить жирафа, которого намерены умертвить в зоопарке в датском городе Видебек. Компания Microsoft продала более 200 миллионов лицензий на использование операционной системы Windows 8 с момента ее запуска в октябре 2012 года. Это почти на 20% меньше объема продаж предыдущей операционной системы Microsoft Windows 7 за аналогичный отрезок времени. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 34 рубля 86 копеек, евро 47 рублей 49 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Самым громким событием Олимпиады в Сочи вчера стал отказ российского фигуриста Евгения Плющенко продолжить борьбу в индивидуальных соревнованиях. Плющенко вышел на разминку перед выступлением в короткой программе, но вскоре после неудачного прыжка захромал и покинул лед, а затем объявил, что снимается с соревнований и завершает карьеру. «Возраст позволяет продолжать, но 12 операций – это слишком много», – сказал Плющенко. В России, впрочем, Плющенко не только жалеют, но и критикуют за само решение участвовать в Олимпийских играх. Почему, мне объяснил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Евгений Плющенко был единственным представителем России в этом виде программы, в мужском одиночном Казани. Это случилось потому, что за несколько лет до Олимпиады на чемпионате мира по фигурному катанию очень плохо выступили российские фигуристы, а квота на Олимпиаду формировалась именно по итогам этого чемпионата мира. Итак, один представитель России, значит, нужно было кого-то выбирать. Плющенко проиграл чемпионат России Максиму Кофтуну, но Федерация фигурного катания России предусмотрительно заготовила 3 варианта отбора на олимпийскую программу. Кроме чемпионата России, был еще чемпионат Европы в Будапеште, который прошел в нынешнем году в январе, и еще предусматривался специальный прокат окончательного отбора на Олимпиаду. На чемпионат Европы Плющенко не поехал, а Кофтун выступил там очень слабо, заняв 5-е место и выступил с 2 другим российским фигуристам. Поэтому этап отбора, собственно, Федерации фигурного катания России выглядел так. Плющенко сделал прокат без прессы, без видеозаписи, по крайней мере, официальный. Никто этого проката не видел, но федерация заявила, что он блестяще откатал программу, и, стало быть, он является единственным кандидатом в состав сборной России. Понятно, что Плющенко хотел выступать на Олимпиаде исключительно по одному соображению. Он страшно был раздосадован поражением Эвана Ларисачеку на Олимпиаде в Ванкувере, устроил грандиозный скандал на весь мир фактически, и сейчас он хотел, как бы сказать, перед своей публикой уйти красиво, уйти с золотой олимпийской медалью. С другой стороны, было понятно, что вскоре после операции на позвоночнике в 31 год Плющенко вряд ли смог претендовать на золотую медаль в индивидуальном виде программы. Это было практически нереально. Появились новые сильные фигуристы, да и старые его соперники были еще сильны. Поэтому Плющенко сделал такой ход. В этом году впервые в олимпийскую программу введен 5-й вид медальный в олимпийском зачете. Командные соревнования по фигурному катанию. В нем участвуют по одному одиночнику и 2 пары в танцах и в парном катании. Понятно, что шансы именно в командном виде у Плющенко были высоки. Он действительно завоевал там золотую медаль в Сочи. Но, правда, выступил в короткой программе не очень удачно, проиграв японскому фигуристу. А произвольную выиграл, но при этом два сильнейших фигуриста снялись с участия в произвольной программе, решив увеличить силы для индивидуального турнира. Конечно, выступили очень хорошо другие россияне. И золотая медаль у Плющенко нельзя сказать, что не заслужена. Она, конечно же, заслужена, но это медаль общая на всю команду. И все было бы ничего, если бы Плющенко перед Олимпиадой не заявил о том, что он планирует именно такой расклад – выступить в командном турнире, а перед индивидуальным сняться, сославшись на травму. Сейчас получилось точно по его сценарию, за исключением одного. Плющенко планировал, что он будет заменен перед индивидуальным турниром. А сейчас он фактически не дал возможности сделать замену, потому что по правилам Международного союза конькобежцев замена эта в такой момент, когда уже началась разминка перед выступлением, не допускается. Соответственно, и Максим Ковсун, который запасной в российской сборной, выйти не смог. И сам Плющенко снялся. Интернет взорвался. В чем только его не обвиняют. И в том, что это было заранее подстроено. И в том, что это все следствие его огромного самолюбия, огромного самомнения. Конечно, многие Плющенко защищают и ссылаются и на операции, и на возраст. То есть все на те же самые факторы, которые давно и всем известны. Но понятно, что Плющенко – это человек, страшно любящий и публику, и публичность, и любящий всячески демонстрировать то, какой он великий человек. Его выступление в свое время на Евровидении – это явление того же порядка. И, конечно, ситуация с этим таким странным отказом от выступления в индивидуальной программе выглядит очень двойственно. Плющенко хотел уйти олимпийским чемпионом, он уходит олимпийским чемпионом, но ход свой, в общем-то, он смазал. Получилось не очень красиво.
Алексей, вернемся непосредственно к соревнованиям. Какова сегодня медальная программа в Сочи?
Сегодня будет разыграно 6 комплектов наград. Лыжники проведут индивидуальную гонку на 15 километров коньковым ходом. Горнолыжники разыграют медали в суперкомбинации. Исполнение произвольной программы завершится тот самый турнир фигуристов в мужском одиночном катании, уже без Евгения Плющенко. Женщины будут состязаться в биатлонной индивидуальной гонке на 15 километров, а также завершатся состязания в акробатике по фристайле и в скелетоне. И, наконец, продолжатся мужские и женские соревнования по керлингу и хоккею. Мужчины проведут квалификацию в прыжках со 125-метрового трамплина. Шансы на медали у россиян могут быть в лыжной гонке на 15 километров и в состязаниях у женщин по биатлону в индивидуальной гонке. А, скорее всего, в остальных видах у россиян многих шансов нет. С уходом Плющенко медаль по фигурному катанию в мужском одиночном катании, конечно же, ушла. Ну а в командном зачете Олимпиады в Сочи лидирует сборная Германии. У нее 7 золотых медалей, 2 серебряные и 1 бронзовая. Канада на втором месте, Норвегия на третьем, а сборная России идет пока на 7-ю позицию. 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
У реакции на снятие Евгения Плющенко соревнований в Олимпийском Сочи и о сегодняшней программе Олимпийских игр рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Но на этом спортивная и околоспортивная тема в нашей программе не закончена. На днях стало известно, что футбольный клуб «Алания» из Владикавказа, экс-чемпион России по футболу, не раз выступавший в Еврокубках, прекращает свое существование. Команда разорилась за 1,5 года, потратив больше 1 000 000 000 рублей от государственного спонсора, что привело ее к столь печальному итогу, выяснял корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Наблюдательный совет Владикавказской «Алании» объявил о ликвидации команды и ее снятии с чемпионата футбольной национальной лиги, второй по счету в российском футболе, говорит корреспондент ГТРК «Алания» Аслан Багазов.
Официальное заявление о ликвидации клуба было оглашено после совещания наблюдательного совета футбольного клуба «Алания» и его президента Валерия Газаева. Сразу после разговора с руководством республики он вышел и сделал это заявление о том, что «Алания» прекращает свое существование и снимается с чемпионата России. И он пояснил, что это решение было принято в связи с тем, что дальнейшее финансирование клуба невозможно и, соответственно, его существование тоже.
История «Алании» была вполне предсказуема с финансовой точки зрения, считает главный редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь.
Я, честно говоря, крайне удивился бы, даже несмотря на то, что мы привыкли к тому, что в российском футболе может происходить абсолютно все, я был бы крайне удивлен, если бы все-таки на «Аланию» нашлись бы деньги, поскольку после того, что с этим клубом происходило последние 1,5 года, после тех громких заявлений, которые делали люди, которые пытались вкладывать в этот клуб деньги, и, в общем-то, деньги ушли абсолютно никуда, я бы очень удивился, если бы нашелся хоть кто-то, кто готов был бы выделить ту сумму, которая нужна, чтобы клуб остался даже в первом дивизионе. А деньги нужны большие, поэтому это совершенно очевидная концовка. Меня никак ничего не удивило. Может быть, только то, что все это так долго растянулось. Я думал, что все закончится уже прямо перед началом сборов, в начале января.
Главный спонсор корпорации «Русгидро» сообщила об отказе от финансирования клуба еще в декабре. В середине января руководство заявило, что с игроков снимаются турнирные задачи, в частности, вполне реальный выход в премьер-лигу, но сама команда выживет. Все это время во Владикавказе искали новых спонсоров, поясняет Аслан Багазов.
Но, как известно, инвестор основной, это компания «Русгидро», выдвигала основное условие акционирования футбольного клуба «Алания» и передачи компании не менее 51% акций при условии, что вся собственность клуба была оценена именно по ее рыночной стоимости. Но это условие выполнено не было. Соответственно, и продолжение финансирования тоже не состоялось.
В 2012 году «Алания» получила многомиллионную поддержку «Русгидро», когда президент клуба Валерий Газаев публично поддержал на выборах Владимира Путина. Партнерство продлилось полтора года, и за это время Газаева не раз упрекали в том, что он просто транжирит деньги. При этом шансов получить второе такое же вливание у команды не было, уверен Юрий Дудь.
Сейчас нет никаких политических поводов для того, чтобы снова можно было такую помощь попросить. Это, во-первых. А во-вторых, ну, довольно очевидно, что патрон «Алании» и, в общем-то, главный человек во всем действительно в футболе, Валерий Газаев, он занят сейчас совершенно другим проектом, в котором нет места «Алании», и от которого «Алании» ничего особенно достаться не могло. Я имею в виду объединенный чемпионат по России и Украине.
19 лет назад Валерий Газаев привел «Аланию» к чемпионству. Потом он завоевывал новый титул уже с московским ЦСКА, тренировал в разные годы московское и киевское «Динамо», а в 2011 году пришел на пост президента «Алании». При этом на должность главного тренера он назначил своего сына Владимира, имевшего очень скромный тренерский опыт. В последний год президент клуба переключил свое внимание на руководство оргкомитетом Объединенной Лиги России и Украины. В бедственном положении «Алании» во многом виновато руководство Северной Осетии, считает журналист Мурат Кабоев.
Почему-то очень многие, можно считать, большинство людей обвиняют в этой ситуации, что такая ситуация создалась, отца и сына Газаева. Но они не одни виноваты. Куда смотрело, допустим, руководство республики? Неужели оно не видело, как расходуются средства, выделенные «Русгидро» для «Алании»? Вот сейчас говорят, что очень много средств ушло не туда, куда нужно. Допустим, покупали игроков, которые 2-3 игры сыграли, ничего не показали, и их убирали, а деньги уходили с деньгами. Если заключили договор с «Русгидро», там же не без участия руководства республики заключали этот договор.
Серьезные финансовые проблемы в этом сезоне уже возникали у «Спартака» из Нальчика и «Ярославского» Шинника. Так что ситуация «Алании» не уникальна, говорит Юрий Дудь.
Точно повторит вот-вот, видимо, «Белгородский салют». Команда, которая, как я сегодня узнал из публикации коллег, всего 5 футболистов на контракте, причем такие 5 футболистов, с которыми, в общем-то, не факт, что первенство Бани можно выиграть. Вот он точно повторится. То есть это сколько, 17 команд останется в ФНЛ. Думаю, до конца сезона доиграют все, а потом снова будут клубы рушиться. Это совершенно очевидно. В России кризис пока белотекущий, но, в общем-то, понятно, что он есть, и тем более первого, кого он будет касаться, это клубы, которые бюджетные. А в ФНЛ бюджетные более-менее все.
В ближайшие несколько дней документы о снятии с чемпионата должны поступить в аппарат футбольной национальной лиги. На этом закончится история первой команды, которая смогла отобрать титул чемпиона России у московского «Спартака». Как считают Аслан Багазов и Мурат Кабоев, шансов на скорую реставрацию большого футбола в Северной Осетии нет. Иван Беляев для «Радио Свобода».
На сайте www.svoboda.org и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В завершении нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. Сегодня исполняется 150 лет самому первому зоопарку в России и одному из старейших в Европе – московскому. Он был организован в 1864 году Русским императорским обществом акклиматизации животных и растений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не вина основателей зоопарка в том, что он находится в шумном и загазованном месте. 150 лет назад этот участок Пресни по праву был любимым горожанами местом прогулок. Зеленые холмы, заливные луга, цветущие сады. Что может быть лучше для животных? Условия давно изменились, однако трудно представить, чтобы кто-то решился перенести зверинец. Центр города слишком удобен для посетителей, их много. Каждый день московский зоопарк принимает 1000 человек. Судя по откликам в социальных сетях, много разочарованных. Кому-то кажется, что лисицы в клетке тесно, кто-то пишет, что медведя почти не видно за немытым стеклом. Многие жалуются, сквозь сетку вольеров вообще трудно что-либо разглядеть. И не иссякает поток злословия, вызванного входным порталом работы вездесущего Церетели. И все же московский зоопарк востребован и многими любим. К примеру, руководителем Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным.
Зоопарк, конечно, относится очень хорошо. Тем более, что там прошло мое детство. Я был активным членом кружка юных биологов московского зоопарка, откуда, собственно, вышли многие деятели, занимающиеся охраной природы сейчас, и не только сейчас, а и до этого, начиная с Алексея Владимировича Яблокова, и там и Женя Шварц, и я, и Степанинский, руководитель заповедников специальных парков. То есть еще много народа оттуда вышло, биологов, которые стали таким активом в области охраны природы. Так что с радостью вспоминаю, провел там в кружке, и более того, до сих пор мы периодически, ну, раз в год, иногда не получается, каждый год мы собираемся, разные поколения кружковцев, собираемся в зоопарке, в кружке в этом же была моя дочь старшая, а сейчас она там работает, так что с зоопарком я связан, можно даже сказать, с семейными узами.
Вы сейчас говорите о такой просветительской деятельности, потому что кружок – это работа с детьми. А как занимается московский зоопарк научной деятельностью? Вот у вас есть с ним какие-то деловые контакты по этой части?
Да, у нас есть контакты с зоопарком, безусловно. И сейчас, вот, как я не знаю, насколько вы знаете, там проходила смена руководства, и были, ну, скажем так, большие опасения, что вот эта научная деятельность, она вообще уйдет и останется только коммерческая, что, конечно, было бы совершенно недопустимо. Но, тем не менее, это удалось предотвратить. То есть осталось и в уставе зоопарка, и де-факто осталась научная деятельность. И у зоопарка есть еще, как вы знаете, территория под Москвой, да, где, собственно, основная деятельность по разведению животных и по их изучению проводится, это под Волоколамском. Это осталось в зоопарке, чему я, конечно, очень рад. И в зоопарке много специалистов, и было, и остается, которые участвуют активно в международных программах по разведению редких видов животных. Мы с этими специалистами активно работаем. Но, в частности, без их участия, наверное, было бы невозможно привести размножающуюся пару переднеазиатских леопардов в Сочинском национальном парке. Это вот наша программа по восстановлению популяции кавказского леопарда. И там в центре сейчас находится пара, размножающаяся из португальского зоопарка. Вот если бы не помощь специалистов московского зоопарка, это было бы невозможно. Кроме того, надо сказать, что вот ветеринарное обслуживание в центре, там есть, конечно, ветеринар, но его научное, вот такое методическое руководство осуществляет ветеринар московского зоопарка. Так что у нас здесь контакты самые тесные.
Говорит Игорь Честин. У московского зоопарка внушительная коллекция, более 8000 животных. При этом именно здесь впервые в мире удалось получить потомство от некоторых редких видов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И о культуре. В эти выходные в Берлине завершается один из самых значимых мировых кинофестивалей – «Берлинский». «Мой Берлинале» – так называется новая книга обозревателя газеты «Коммерсант», кинокритика Андрея Плахова, посвященная истории этого кинофорума. Впервые Плахов посетил Берлинале в 1987 году и с той поры не пропустил ни одного фестиваля. Книга выпущена берлинским издательством «Эйфория» на немецком и на русском языках. С автором побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ваш Берлинале, что это за фестиваль?
Прежде всего, Берлинале – это фестиваль с невероятной активностью публики. Берлинская публика – это, наверное, лучшее, что есть на фестивале. Независимо от того, какие показывают фильмы, иногда они бывают прекрасные, иногда оставляют желать много лучшего, но публика остается все той же, полный энтузиазма, невероятно верный своему фестивалю, заполняет все залы, обсуждает картины. То есть это настоящая фестивальная киноманская жизнь.
Почему вы решили написать очередную свою книгу именно про Берлинский кинофестиваль? Почему не Канны, не Венеция?
Дело в том, что я уже написал в свое время книгу о фестивалях, где были большие главы, посвященные Каннскому, Берлинскому и Венецианскому фестивалям. Но поскольку материал накапливается, время идет, и даже уже со времени выхода той книги я чувствую, что ситуация в фестивальном мире сильно изменилась и продолжает меняться. Мне хотелось проследить эти процессы вплоть до сегодняшнего дня, а как раз в этот момент мне предложило издательство «Эйфория» сделать именно книгу о Берлинале и выпустить ее на немецком языке, что я решила сделать.
Как в главном менялся на ваших глазах Берлинский фестиваль? Есть один какой-то вектор движения? Куда он идет?
Первый раз я приехал на Берлинале в 1987 году. Это был очень памятный год, год перестройки, когда к России было приковано внимание, когда именно от российского кино ждали открытия, и Россия была именно той горячей территорией, на которую был нацелен Берлинале. С тех пор очень многое изменилось, Россия отошла в тень. На первый план вышли другие территории, предположим, Китай или, как сегодня, Латинская Америка. Но, так или иначе, Берлинский фестиваль продолжает развиваться уже в новых условиях, потому что возник он во время Холодной войны как фестиваль-остров, как бы окруженный социалистическим миром, и в этом смысле он был мостом между Западом и Востоком. Сейчас эта функция в него ушла, но сохранились многие другие. И мне кажется, что это просто большой фестиваль, прежде всего для берлинской публики, который показывает очень много очень разных фильмов. Но иногда ему удается и открыть какие-то новые имена, новые территории. Разумеется, это один из важнейших фестивалей Европы по-прежнему, входящий в тройку ведущих Канн, Венеция и Берлин. В этом смысле ситуация не меняется почти со Второй мировой войны.
Что в берлинском фестивале лучше, чем в Канне и в Венеции, и что хуже?
Лучше, во-первых, организация. Ну уж, во всяком случае, лучше, чем в Венеции, однозначно. Здесь все организовано по-немецки, очень четко. Иногда даже слишком суховато из-за этого становится атмосфера фестиваля, но ее компенсирует все равно та самая берлинская публика, о которой я говорил. В итоге получается очень хорошо организованный фестиваль, где легко ориентироваться, где, в общем-то, и журналистам, в том числе вот таким, как я, и моим коллегам легко существовать. Несмотря на то, что это большой город, приходится преодолевать определенные расстояния, все находится не в одном месте, кинотеатры разбросаны, и тем не менее. Организация – это большой плюс берлинского фестиваля. Что в нем еще лучше? Сильно политическая составляющая, это имеет и свои плюсы, и свои минусы, но я думаю, что он правильно делает в определенном смысле, поддерживая политическое кино и определенные политические темы, потому что он чувствует встречный импульс со стороны своей аудитории. Берлинская публика очень политизирована, она очень левая публика, она очень активная, она хочет именно такого кино, и фестиваль ей отвечает на это пожелание.
Верно ли, что конкурсная программа Берлинского кинофестиваля слабее, чем конкурсная программа других фестивалей Большой Тройки Европейской?
Это верно. Конечно, год на год не приходится, но в целом можно, наверное, сделать такой вывод. Это касается, вероятно, и нынешнего года. Тем не менее, повторяю, что преодолев некое сопротивление материала, можно все-таки в Берлине найти почти каждый год какие-то достойные и важные фильмы, определяющие некие тенденции мирового кино.
В какой степени нынешние организаторы фестиваля или организаторы фестиваля 20-30-летней давности ставили и ставят перед собой задачу представления миру немецкого кино в международном контексте?
В очень большой степени. Немецких фильмов много. Кто-то посчитал, что их, по-моему, чуть ли не 70 на фестивале. Только в конкурсе, это уже я посчитал, половина конкурсных фильмов – это фильмы с участием немецких денег. И иногда это немножко удивляет. С другой стороны, понятно, что немцы хотят поддерживать свою киноиндустрию. В любом случае, немецкое кино представлено очень широко. И не только в конкурсе, но и в параллельных программах, которых здесь много. И они тоже очень важны, потому что Берлинале отнюдь не ограничивается конкурсом. Панорама и форум столь же полноправные и важные участники фестиваля, а немцы имеют еще и дополнительную секцию, посвященную специально немецкому кино.
Вы пишете что-то о знаменитом кинорынке Берлинского фестиваля?
Очень мало, к сожалению, потому что просто нет на это времени. Хотя этот рынок тоже заслуживает внимания, он большой и один из крупнейших в Европе.
Андрей, что по жанру представляет собой ваша работа?
Ну, собственно говоря, эта книга написана в популярной форме, пытающаяся проследить то, что происходило в Берлине на протяжении вот этих последних 20 с лишним лет. Причем в этом смысле можно считать книжку субъективной историей Берлинского фестиваля. Конечно, я даю какую-то информацию о том, что было раньше, еще во времена, когда фестиваль был совсем молодым, что мы знаем только по литературным источникам, по прессе, но в дальнейшем стараюсь прослеживать, уже исходя из своих собственных пристрастий, выбора. Естественно, это не абсолютная, не полная, не объективная картина фестиваля, а именно субъективная его история.
Какой ваш Берлинале был самым интересным для вас, и какая встреча для вас была самой важной на Берлинале?
Здесь было очень много интересных. Например, была встреча с Анджелиной Джоли, которая на других фестивалях представала абсолютно недоступной дивой. А в Берлине, поскольку она привезла свой режиссерский опыт показать берлинской публике, то она была невероятно демократична, доступна, охотно беседовала, фактически один на один. И в этом смысле было очень интересно увидеть звезду в таком неожиданном повороте. Самый памятный фестиваль для меня остался тот самый 87-го года, потому что он был действительно уникальным и больше не повторился.
А что тогда такого яркого показывали в Берлине, вы помните?
Тогда показывали тему Панфилова, которая получила главный приз, «Скорбное бесчувствие» Сокурова. Тогда все было вокруг русского кино и перестройки, и предстоящего объединения Берлина.
А почему сейчас не крутится? В этом году практически нет русских фильмов.
Потому что эта тема себя исчерпала. Российское кино не производит достаточного количества актуальных фильмов, которые любят в Берлине. Но даже те немногие, которые производят, они оказываются на других фестивалях. Вот некоторые из них были показаны только что в Роттердаме. А Берлина уже не хватило. И довольно успешно показано.
О берлинском кинофестивале и о своей книге, посвященной ему, рассказывал кинокритик Андрей Плахов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».